Желаю тебе стать настоящим чемпионом. Приглашаю в парк «Патриот». С Новым годом тебя.
И еще один замминистра обороны отправлен под арест. Дед Мороз годами носил Павлу Попову подарки из парка «Патриот».
И наша с вами задача – обеспечить всем необходимым. Особое внимание хочу обратить на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи.
Министр обороны Белоусов создает специальный совет по безопасности приграничья, чтобы ставить на нем задачи. Что с этими поставками задач происходит дальше? Есть ли повод волноваться за свою свободу еще одному замминистра обороны?
Я так счастливым не уйду.
Ну что, нравится сцена? Это так нас встречает Курская область гостеприимно.
Шаман с Лепсом приехали поднимать патриотический дух жителей Курска. А вот население области взвинчивает цены на продукты для тех, кто явился на их защиту.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. На часах 17:05 московского времени, и мы не знаем, кого еще посадят за ближайший час тот, что мы с вами. Пока что сегодня мы прощаемся с очередным заместителем министра обороны Российской Федерации, который просидел, удержал свой пост аж до конца июня этого года, то есть он уже при Белоусове еще посидел, но теперь сидит уже без Белоусова, это Павел Попов. Последнее, одно из двух последних упоминаний о нем на сайте Министерства обороны содержит информацию о его поздравлении маленькому мальчику на елке желаний.
Лев, 6 лет, город Новый Уренгой, мечтает о аэрокохее. Лев, я поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Рад тебя приветствовать в хоккейной лиге России. Желаю тебе стать настоящим чемпионом. Приглашаю в парк «Патриот». С Новым годом тебя.
В парк «Патриот» пригласили как раз самого Павла Попова по случаю мошенничества, совершенного в крупных размерах именно по части бюджета этого парка. Но еще одно упоминание этого года, свежее, есть на сайте Минобороны о Павле Попове. Это когда он в Анапе посетил, там такая штука есть, называется «Эра». Это инновационная технополис Министерства обороны в Анапе. Он его посетил вместе с Русланом Цаликовым, который пока счастливо ускользает от арестов под крылом Сергея Шойгу, сидя вместе с ним в Совете Безопасности Российской Федерации. Но вот здесь, вот на таких мероприятиях в этой эре участвовали президенты концерна Калашникова, Минобороны, председатель Совета министр промышленности и торговли Денис Мантуров вел все это мероприятие. И Попов вместе с Цаликовым и с президентом концерна Калашникова Лушниковым изучали системы управления связи и средства обнаружения, произведенные российскими предприятиями промышленности. И вот концерн Калашникова, это тоже становится родным нам концерном, потому что именно из его недр выйдет другой заместитель министра, над которым сейчас, явно уже тучи сгущаются, кольцо сжимается. Мы об этом немножко позже поговорим. Но сначала Илья Давлячин, ваш комментарий. Здравствуйте, Илья, расследователь, журналист. Вот у вас в копилочку, нам всем в копилочку. Новый персонаж. Мы парком Победы, Патриот. Победа, Патриот занимались с вами уже, изучали всех, кого там посадили, директора, куратора этого, директора из Минобороны. И вот теперь замминистра обороны, который тоже поживился немало в этом парке. Что вы скажете на тему этой конкретной фигуры, персоны?
Хочется какое-то чувство дежавю на самом деле, у нас, Лена, возникает. Кажется, собираемся. Лица, фамилии другие, а история примерно одна и та же. Закрыты абсолютно госзакупки. Никто, ни мы, ни я, ни вы не могут проверить, там, что закупают, как закупают. По каким-то там осколочным сведениям можем что-то понять. Кстати, по осколочным сведениям вокруг этого парка «Патриот». Действительно, там с этим парком связано не только история Попова. У них была ведь новогодняя елка в Кремле, да, и там чуть ли не каждого заместителя Шойгу, по-моему, даже самого Шойгу подводили вот к этой елке, где они снимали там елочные украшения и говорили: «Мальчик Петя, добро пожаловать в парк Патриот». Алексей Криворучко, о котором вы упоминали, тоже он подходил к этой елке, снимал там игрушки, и у него там, по-моему, мальчик Максим был, который хотел на новогоднюю елку в Кремль приехать. Ну вот Криворучко исполнил его мечту, и этот мальчик Максим тоже оказался в парке
вот
Патриот.
Вот, Илья, в следующий абсолютно раз... Вот мой прогноз. В следующий раз мальчик Максим условно из Уренгоя снимет сам шар с елки и скажет: «Хочу, чтобы в новом году посадили там Шойгу». Увидите.
Возможно, но я бы скорее поставил на Цаликова. Как вы правильно, да, упомянули его уже. Вот если брать Шойгу или Цаликов, мне кажется, что Цаликов перевешивает вот на вот этих вот весах, кого посадят в следующем. Слушайте, парк Патриот – это реально очень коррупционная история, хотя он ФГУ, по-моему, он там так называется, да, и он не отчитывается о своих доходах. То есть вы не найдете, если там есть вот эти вот подведомственные Минобороны какие-то структуры, там строительные, не знаю, поставляющие там бронежилет, поставляющие еду, там, строящие вот эти вот казармы, там хоть какая-то есть отчетность. Парк Патриот вообще закрыт. Мы не можем понять, он прибыльный, он убыточный. Но судя по тому, что арестовали, задержали пока Попова, там финансовая история в этом парке Патриот была не самая лучшая. И, ну, понятно почему. Потому что там все закрыто. Но не совсем закрыто.
Да, вот не совсем. Помните, вот... Да. Хорошо, вы напомните, я все-таки почитаю, что открыли. Давайте, факт, а я...
Шойгу, Герасимов, где боеприпасы? Помните автора вот этой вот легендарной фразы?
Ну, как можно забыть?
Да, а вот оказалось, я сегодня посмотрел по закупкам, которые кое-где открыты, и оказалось, что одним из основных поставщиков услуг «Парк Патриот» является компания «Мегалайн», директор которой Геннадий Коропятник. Питерец. А Мегалайн хорошо нам известен тем, что это компания Евгения Пригожина. Это компания, которая, например, строит большое-большое здание у Кремля. Это компания, которая возводила, например, военные городки в Псковской области, на границе с Украиной в том числе. Так что вот так вот в этой истории стрелок все. Пригожин, Попов, Шойгу и Криворучко.
Этот спрут у нас песней зовется. Илья, я почитаю все-таки для нашей аудитории, каким образом, вот как он поживился на этом парке Патриот. У меня возникает очень большое подозрение, если сравнивать бюджет этого парка и то, как он поживился, Павел Попов. Думаю, что там покруче все. Но почитаю официальную справку от Следственного комитета. И так считается, что он задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в 2001-2024 годах, 23 года Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности. И мы об этом уже делали передачу про Ахмедова, Шестерова и их детище «Парк Патриот». Как считает следствие, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет «Парка Патриот». Кроме того, согласно версии следствия, через своих подчиненных Попов принуждал руководителей коммерческих организаций, которые работали с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжал обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров, настаивает следствие. В ходе следственных действий установлено, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы и области, общая стоимость которых составляет более 500 миллионов рублей. Итак, Илья, вот нам приоткрыли маленькую занавесочку, сказали, на что денежки хотя бы ушли. Вот это уже, ну, такой прогресс, мы уже знаем, на что потрачены народные деньги, на эти домики конкретные, на ремонт и на обслуживание их.
Ну, то есть то, что раньше было в обычной армии, да, когда там какой-то когда командир какой-то солдатиков, да, к себе на участок там копать картошку и строить дом, вот Попов, он развил всю эту историю аж до того, что они там вот в этом Патриоте. На самом деле Патриот, он же еще характерен тем, что там вот в этом самом Патриоте, там как спрут расплодились компании, которые связаны с ним и одновременно поставляют ему услуги. Вот в этом самом Патриоте он заказывает услуги, например, конгрессно-выставочного центра «Патриот», который находится там же, платят ему деньги. Да, учредители у них разные, но тем не менее, компании, которые зарегистрированы фактически по одному адресу, вот так между ними кочуют деньги от одной компании к другой. И вообще вся вот эта вот история с коррупцией в российской армии, ну, какое удивление. Слушайте, там реально, вот вы правильно сказали, там как спрут расплодились все эти фирмы, их реально не счесть. Если, ну, считать по Спарку или по Егрюлу, то их там несколько тысяч. Это не только воинские части, это не только вот эти вот самые парки, это не только юрлица, которые, например, связаны с Пригожиным. Это еще и компании, которые занимаются буквально всем. И концы там найти невозможно, поскольку, опять же, госзакупки закрыты. Это для нас все время боль, потому что мы не можем понять, за сколько купила, ну, не знаю, там, Берти, да, какая-нибудь воинская часть, за сколько тот же самый «Патриот» заказал, не знаю, концертную программу у компании «Рога и копыта» или у «Шамана» условного, да, мы не можем этого понять, только если вдруг «Шаман» там не накосячит, и «Патриот» не решит на него подать в суд, и только по судебным документам мы можем понять, сколько там что пропало. Поэтому, ну, вот следствие, видимо, разбирается. Ну, посмотрим, кому они придут следующему. Я лично ставлю на то, что Цаликову, несмотря на то, что он уволился из Минобороны, но, видимо, ему стоит ждать стука в дверь.
Вот я хочу сказать, Илья, что все это вообще-то с этим человеком и с этими арестами, но это происходит давно. Но именно сегодня нас пытаются отвлечь от главной темы нашего разговора, а что же с тем же самым происходит в Курской области. Но не получится. Мы не сдадимся. Мы покажем то, что мы хотели показать. И вот сейчас мы начинаем с кадров, которые говорят о том, что не так уж радостно население Курской области принимает своих освободителей от нацистов. Освободители в данном случае это российские солдаты, нацисты это в данном случае украинская армия, как их учат этому. Вот мы видели уже много, мы не будем сейчас этого показывать, потому что люди скажут, пропаганда украинская, но мы видели много кадров, я вам могу о них рассказать, и вы их тоже видели, как украинские солдаты привозят на эти территории, которые они контролируют, продовольствие, гуманитарные грузы. Это выглядит так, что люди благодарят, ну, еще раз говорю, что я не настаиваю на том, что вот именно так обстоят дела везде, но то, что показывает Z-канал, вот то, как встречают по части цен военных и военных мужчин и женщин, которые пришли на территорию Курской области оттуда, со стороны уже России, это очень показательно. Посмотрите, пожалуйста.
250 рублей бутылка, что?
Йогурт.
Йогурт маленький, да. А вот этот квас у меня сколько получился? Ну, в любом случае, короче, я отдала 500 рублей за квас и маленькую порцию картошки с котлетой. Нормально так. Отвечает Курская область. Ну что, нравится цель?
Вот 1000 рублей, что тут есть?
Это так нас встречает Курская область,
гостеприимно. Я вас умоляю, у нас в Военторге там тоже было почти точно так же. Ну, может, рублей, блядь, рублей на 100 бы дешевле.
Представляете, аж даже на 100 рублей подешевле, и то это был кошмар.
И вот этот Z-канал, такой, естественно, симпатизирующий и так далее, горестно, российской армии, горестно пишет следующее, как он комментирует эти кадры. Курская область встречает как нельзя лучше. Цены такие, что не снились даже самым бесстыжим ждунам за лентой. Диалог нашего бойца с продавщицей. Как же так? 3 пачки салфеток 1500 рублей. Да вы что? А вам что, не платят? Все равно больше пропьете. Один попросил вернуть кефир, так как он был пропавший. Деньги ему швырнули в лицо. Он их не взял. Пусть подавится. Так и остались лежать на прилавке 300 рублей. Никто не взял. Говорят, везде, где рядом наш солдатик, любой сервис и продукт в 3 цены. Люди приехали защищать вас со всех концов нашей Родины. Спасибо вам, люди добрые. Даже не уверена, на кого больше обида. На товарища Криворучка и Ко, что вчера пели Путину про то, как нам дали квадрики, тепляки и т.п. и т.п. На Министерство обороны, которое ничего не выдало, и кормит рисом с тушенкой. Или на этих вот, мать им всем родна. Вот так обиженно этот канал пишет о населении Курской области, которое вместо караваев и соли вот продает им по 300 рублей кефирчик. И я бы хотела... У нас есть наш корреспондент, замечательный Артур Давлетшин. У нас иногда бывает такое, что Илья Давлетшин и Артур Давлетшин. Не удивляйтесь, пожалуйста, это у нас бывает, в чат пишут. Да, это разные люди. Итак, Артур Давлетшин с нами на связи. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы понять, о каком совещании идет речь? Вот они говорят, что вот вчера они Путину докладывают, криворучка этот, что все хорошо, мы снабжаемся отлично. Что это может быть за мероприятие?
Вообще, Белоусов за последнее время начал проводить совещание Координационного совета по защите Курской области. За последнюю неделю он провел два таких совещания. Первое 20 августа и последнее 27 августа. Скорее всего, Private Phoenix имела в виду то, которое было 27-го.
А да, и мы давайте уточним, что это называется Координационный совет, специально созданный совет, где они советуются и совещаются по Курской области.
Да, как ее защищать, буквально. И давайте посмотрим, как выступал министр обороны Белоусов на этом совещании.
Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно. Важно не формальное выполнение заявок, а организовать реальное улучшение обеспечения бойцов, которые находятся сегодня на передовой, в регионах, которые выполняют свой долг, защищая страну. И наша с вами задача – обеспечить всем необходимым. Особое внимание хочу обратить на обеспечение средствами защиты, бронетехникой, средствами связи и, разумеется, средствами огневого поражения, боеприпасов.
И вот, Артур, насколько я понимаю, вы все-таки пытались разбираться, как же обстоят с этим дела. Мы видели, там мелькал, кстати, криворучка, ответственный Алексей за всю эту историю. Что там говорят, кроме этого поста, о котором я, вот, по которому я прочитала, люди обижены как раз на квадрики, но на самом деле что-то они особой помощи не ждут от Министерства обороны, не видят ее. Что там еще происходит по части снабжения обеспечения?
На самом деле, если считать каналы больших военкоров, типа Сладкова, Коца, Котинока, то никаких проблем вы не увидите. Только если спустившись, так сказать, на нижний уровень телеграмма, военкорского телеграмма, можно заметить какие-то проблемы. Так, один из Z-авторов, Дмитрий Борисенко, пишет об одной ситуации, свидетелем которой он стал. Город Курчатов, ополченец, возит лично медикаменты и продукты, и наверняка что-нибудь еще для нужд фронта, из города к линии соприкосновения. И вот его арестовали на 15 суток. Из-за чего? Из-за того, что он ездил с заклеенными номерами. Вот что пишет сам военкор.
Камеры ГАИ в Курской области работают исправно даже в серой зоне, где летают вражеские дроны и бьет арта ВСУ. Вот потому и заклеивают номера машин, так как штрафов не напасешься, а они всю помощь оказывают за свой счет. И вот тормозят его местные гаишники, которые его прекрасно знают, забирают машину на стоянку, а его в суд. А в суде ему дают административку и 15 суток.
И это не единственный случай наказания за какую-то инициативу. В сети также в Телеграме можно найти видео с бывшим десантником, который поделился своей историей о том, как он сам пытался помочь фронту и как эту помощь оценили.
По прибытии сюда путем обмана у меня забрали мое оборудование. Это 4 коптера. Ну и было принято решение сообщить это об этом друзьям, родственникам. Все оборудование было приобретено за мой счет и попросить у них поддержки, чтобы они обратились в Следственный комитет Российской Федерации. После ихнего обращения у меня начались проблемы по службе. Мне сказали, то, что вернут мое оборудование сегодняшним числом, должны вернуть сегодня, 23 августа 2024 года, но вчера меня перевели целенаправленно в штурмовую группу.
То есть я хочу
Артур,
здесь...
Артур, это получается, что сам не ам, и другому не дам. То есть они государством не особенно обеспечивают то, что не все потребности покрывают, так еще и отбирают...
Буквально. То есть они сами не дают и не дают самим себе помочь. Есть еще одна достаточно забавная история из интернета, которую удалось найти, как солдаты сами себе модифицировали буханку.
Вот этот вариант с глушилкой, плюс обшитая со всех сторон. Дверь еще доработанная, там металл дополнительный плюс.
То есть, как видите, им пришлось самим обшивать машину еще и покрышками, устанавливать металл и устанавливать глушилку. То есть, если тебе на себя надейся, ой, на Минобороны надейся, а сам не плашай.
Спасибо, Артур. То есть, да, еще один привет, вот они, видимо, передают товарищу Криворучка. И наша история сегодняшнего дня о том, как продвигается следствие по вот этим вот... тухлым бронежилетом. Послушайте эту историю.
Обращение от военнослужащих мобилизованных, отправленных из города Буденновска 14.05.23 года. Обмундирование выдано не соответствующие требованиям безопасности. Бронежилеты имеют сильные повреждения и следы бывшего использования. Максимальная изношенность. Недостаток брони и кевлара.
Мы, мобилизованные из Оренбургской области, хотим сказать, обратить внимание следственных органов военной прокуратуры. Укомплектованы от и до мы не были. Ни аптечек, ни нормальных бронежилетов. Ничего предоставлено не было.
Неизвестно, какое именно обращение мобилизованных дало ход уголовному делу против поставщика бронежилетов для Минобороны, и было ли оно вообще публичным. Но в апреле 2024 года был арестован гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов. Его обвиняют в поставке военным 20 тысяч некачественных бронежилетов и причинении ущерба на 2 миллиарда рублей. Обвиняемый вину не признал. В суде продолжал настаивать на том, что контракт выполнил, бронежилеты в воинскую часть поставил, да еще с приложенной экспертизой о качестве продукции. Глава «Пикета» также утверждал, что его оговорили бывшие сотрудники, которых, по его словам, уличили в крупных хищениях и уволили. Есипов уверен, что если бы военные знали, в какую беду он попал, обязательно вступились бы за него, сообщал из зала суда корреспондент «Коммерсанта».
«Меня знают генералы, с которыми заключались договоры, но позвонить им мне не дали. Для меня прибыль не важна, ведь мы выпускаем не только средства защиты, но и беспилотники, в том числе дроны «Камикадзе», которые активно используются в ходе боевых действий».
Суд отправил Есипова в СИЗО, а следом за ним начальника службы безопасности компании Михаила Кальченко и финдиректора Викторию Антонову. В августе появились новые подробности дела. РИА Новости со ссылкой на документы следствия сообщила, что Минобороны заплатила за некачественные бронежилеты 2 миллиарда 400 миллионов рублей.
Видите, вот ее реальные размеры, они сокращаются вот до такого. Вот. Вот это отступ, который у нас идет. Вот. Здесь пеночка, которая не имеет пластических
характеристик. По данным следствия, сотрудники «Пикета» на эти деньги купили 3 земельных участка общей площадью более 7 тысяч квадратных метров и нежилое здание площадью более 1000 квадратных метров. Кроме того, «Пикет» приобрел на эти деньги доли в 5 компаниях. 2 из них занимаются арендой недвижимости, 3-я – ремонтом автомобилей. «Пикет» также выкупил 75% компании «Фикс» и «Точка». Эта фирма владеет 5 магазинами товаров для дома в Москве и Подмосковье. 5-й компанией была Found Mary, торгующая табачной продукцией. Ее «Пикет» купил почти целиком – 99%. В августе суд арестовал все эти активы, а 3 фигурантам продлил арест до 3 сентября. Кто подписывал контракт и принимал некачественные бронежилеты, пока неизвестно. За департаменты госзакупок и гособоронзаказа в Минобороны отвечает заместитель министра Алексей Криворучко, бывший гендиректор концерна «Калашников». Ранее команда Алексея Навального обнаружила, что у одной из дочерей Криворучко есть гражданство США, а у другой – право на его получение.
Вот, Илья, давайте разберемся. Итак, Криворучко, действительно ли это человек, родной племянник Сергея Чемизова, о котором мы говорили вот в предыдущем нашем эфире?
Ну, я видел, там много слухов ходило, не то, что он то двоюродный племянник, то одноюродный племянник, но я занимался историей Криворучко, не нашлось никаких подтверждений того, что он имеет какие-то связи с Чемизовым, в отличие, например, от связи с тем же самым Калашниковым. Да, несмотря на то, что он был, как у вас правильно отмечалось, гендиректором этого концерна, и потом, естественно, когда он стал заместителем Шойгу, он покинул эту должность. Но нам наши источники рассказывали, что нет, свою связь с Калашниковым он сохранил. Он такой, знаете, в Минобороны смотрящий за этим концерном. То есть через него проходят все контракты, которые Минобороны заключают с Калашниковым. А Калашников один из лидеров по числу контрактов, вот, которые заключают с российским военным ведомством. Кубы, дроны, там, ланцеты, кубы, вот это вот все поставляется исключительно от Калашникова, от Калашникова через Криворучко в Минобороны. Но нам рассказывали, что есть много претензий к качеству вот этого вот самого вооружения. Точно так же, как есть претензии к качеству вот этих вот самых бронежилетов. Не знаю, хорошо ли это или плохо, но, наверное, украинцы должны дать звезду героя Алексею Криворучко, раз он вот такие вот бронежилеты, да, выдает российским военным, которые закрывают там часть тела, и должны сделать его героем Украины. Но, тем не менее, вот, вот такая вот история.
Вот, Илья, объясните, для обывателя, каким я являюсь, например, вот эти люди, такие, как Криворучко, вот тогда же, мало того, что, ну, дочери гражданка одна Америки, а другая ждет своего статуса, он до 18-го года, то есть уже когда вовсю шла эта война в Донбассе, в Крым был аннексирован, он 26 раз, с 14 по 18 год летал в Америку. У него там был бизнес, он там что-то купил, какую-то фирму, какую-то компанию, которую он потом переписал на своего друга. Вот это то, что устанавливал канал «Навальный Лайв». Совершенно не смущает его тех, кто его ставит на эти должности, эти тесные связи с Америкой. Вот мне просто любопытно, как же так?
А не только с Америкой, потому что это, да, коллеги Навального установили, но на самом деле Криворучко известен тем, что у него был, во-первых, кипрский офшор. Во-вторых, он владел чешской компанией «Радуга Групп» в середине нулевых. И, кстати, в документах из кипрского офшора стало известно, что у Криворучко есть квартира, находящаяся на Рублевском шоссе. А позднее стало известно, что у него есть дом, находящийся в Жуковке. Причем там с домами и квартирами очень интересная история. Ведь каждый чиновник российский, он подает декларацию. Да, Криворучко тоже подавал декларацию, сейчас они закрыты, но тем не менее было время, когда мы могли в открытом доступе посмотреть декларации этого самого человека, у которого, кстати, в 19 году или в 18 был самый большой доход среди заместителей Шойгу – 119 миллионов рублей. Так вот, из этих деклараций выяснялась очень интересная история по поводу его вот этой вот самой жены, дочери от которой имеют право стать гражданками Америки. Дело в том, что в декларациях написано, что у Криворучко, жена Криворучко не владеет домом и не пользуется домом. То есть у нее есть в пользовании только квартира на какой-то там охотничьей улице, что ли, в Москве. И все.
Спасибо вам, Илья. Уважаемые зрители, до свидания, до новых повесток.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашим гостем стал журналист-расследователь Илья Давлятчин. Вела программу Елена Рыковцева.